Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава начинает новую книгу Торы, Пятикнижье Моисеева, которая на иврите одноименно с названием недельной главы называется «Шмот». «Шмот» означает «имена». Действительно, те названия, которые у нас взяты в наших синодальных библиях, они взяты, в общем-то, из греческого перевода, который был сделан во втором веке до нашей эры. Этот перевод называется «Септуагинта». Вот. В еврейском оригинале таких названий не было, просто потому что вся Тора, Пятикнижье Моисеева, как у нас, опять же, в русском языке звучит, оно фактически не разделялось на пять книг, потому что сшитых книг не было. И Тора идет всегда одним свитком. Вот. И поэтому это разделение, в общем-то, условное, всегда традиционным разделением, даже в свитках выделялись эти абзацы. Это было разделение на вот такие отрывки, которые мы сейчас и изучаем. Недельные главы. И переводим их просто в ту форму, которая уже, как говорится, знакома в переводе. Однако недельная глава «Шмот» начинает новый этап в истории израильского народа. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Яковом, вошли каждый с домом своим. Вошло 70 человек. Мы изучали на предыдущих недельных главах, как фараон египетский был доволен Иосифом, как все было хорошо, но глава Шмот говорит о том, что после смерти Иосифа восстал новый царь, который не знал Иосифа. Что произошло, известно в истории. Время правления гиксосов, кочевников Саравийского полуострова подошло к концу. Ну, их просто свергли. Известен факт всегда, что Египет разделялся на две части. Верхний, который на юге, и нижний, в низовьях Нила, на севере Египта. Гиксосы в основном контролировали северные регионы Египта, столицу Мемфис, которая сегодня находится, как бы ее раскопки, возле нынешней столицы арабского Египта, Каира. И поэтому израильский народ был поселен в земле Гошен, которая тоже на севере, в дельте Нила, в районе современного египетского города Александрия. Но юг Египта, он жил своей жизнью, и там была всегда своя знать, своя правящая верхушка, которая, в конце концов, объединившись, решив проблему междоусобиц, выступила войной и свергла династию гиксосов, тем самым объединив Египет воединое государство и нижний, и верхний. Ну, естественно, следует предполагать, что израильский народ, уже размножившись в Египте, живший в низовьях Нила, конечно же, для этой группировки, для этого нового правителя, уже исконно египетского фараона, представлял угрозу. И поэтому, естественно, его начали пытаться уничтожать. И тогда та радость, то благословение, благодаря которому народ смог избавиться от голода в Ханаане, оно начало постепенно переходить в унижение и в рабство, ибо израильтяне должны были отрабатывать, ну, что-то наподобие аналога в крепостнической России был оброк, когда на барщине крестьянин должен был отрабатывать долгие часы барину, принося ему доход в его закрома, прежде чем он сможет как-то прокормить себя своим хозяйством. Это и происходило. И во всей этой, во всем апогее этой истории Господь слышит плач и вопль притесненного израильского народа и воздвигает Моисея из колена Левиина. Мы говорили на прошлой недельной главе о том, что Яков, давая характеристику своим сыновьям, он дал не всем лестные характеристики. И если характеристика Иуды пророчески исполнилась, то проклятие Левия, это, конечно, здесь может быть не все так гладко в истории именно с проклятием. И вот мы видим пример. Из колена Левиина Господь воздвигает избавителя Израиля, воздвигает пророка Моисея, который чудным образом попадает в фараонов дворец. И опять же мы здесь видим явная ситуация, которая невозможно объяснить человеческим разумом. Точно так же, как Иосиф был движим Духом Божьим, оказавшись во дворце фараона. Точно так же обстоятельствами того, что дочь фараона, зная прекрасно, что это еврейский ребенок, зная прекрасно, что таковых надо было уничтожать, она берет его во дворец и воспитывает. И чудо Божье то, что во дворец попадает мать Моисея, то есть, опять же, мы видим, женщина из колена Левиина смогла воспитать Моисея в том духе веры в Бога. Именно передать это. И Моисей имеет вот такое воспитание. Хотя, конечно же, нам Тора говорит о том, что Моисей тоже имел свой опыт с Богом. Точно так же, как патриархи Авраам, Исаак и Яков, и мы говорили, Иосиф и Иуда, они все проходили свою агонию, свою, можно так сказать, схватку с Богом, точно так же ее прошел Моисей. Ему, несмотря на то, что он открыто против Бога не восставал, несмотря на то, что мать его воспитала верующим человеком, верующим, чтущим Бога, тем не менее обстоятельства развернулись так, что Моисею пришлось уходить на Синайский полуостров, где на 40 лет он оказывается в общении с овцами, вот, и живет у своего тестя мадианитянина. И, наконец, он тоже встречается с Богом. Вот как это описано в третьей главе, которая является нашими ключевыми текстами сегодня этой недельной главы. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды повел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. Это название горы Синай. Еще одно название горы Синай. И удивительно то, что мы видим здесь, как Моисей получает воспитание у человека, который является тоже потомком Авраама. Мы видели, что Мадиам является одним из сыновей Авраама, которые родились от Хитуры, большинство из которых, конечно же, являлись богопротивниками, как мы это дальше увидим. Но этот человек, Иофор, мадианитянин, оставался священником по тому чину, который он взял у своего отца. Понимаете, мы видим вот это вот еще подтверждение здесь того, о чем говорилось в предыдущих недельных главах, что Авраам, может, поступил огульно, отослав всех своих детей от Хитуры. И мы замечали, что комментарии на этот счет раввинские говорят, они все были недостойны. Нет. Этот оказался человеком Божьим и оказал влияние своего на Моисея. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей». Он сказал: «Вот я». Удивительно, если сравниваем 4 и 2 стих, мы видим этот парадокс. Во 2 стихе Моисею является написано «ангел Господень». А в 4 стихе написано, что из среды куста Моисею говорит Господь. Как ликвидировать противоречие в этих 2 стихах? Пожалуй, решение этой проблемы заключается лишь в том, что ангел Господень, а на иврите слово «ангел» звучит как «малах», это не просто какое-то, как говорится, создание с ребячьим личиком, с крылышками, как это зачастую нам рисуют на католических рождественских картинках. И еще этих ангелочков любят на Западе так вешать на рождественские елочки. А слово «малах» означает «вестник». Широкое понятие, очень широкое. И здесь мы видим, что тот, кто называется вестником Господним, «малах Адонай», он же и сам Господь. Эта проблема, она давно интересовала мудрецов. Бытие, 1 глава, 27 текст. Бог говорит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Раввины задают вопрос: а с кем разговаривал Бог? И отвечают: с ангелом. Проблема заключается в том, что правильно отвечают. Проблема заключается в том, что не со всяким ангелом может быть образ и подобие общее с Богом. Ведь наше подобие, если это немножко другой ангел, то это не будет уже наше подобие. То есть, по-видимому, ангел, с которым говорил Господь, это такой же ангел, который является Богом. И единственный такой ангел, который одновременно является Бог, его зовут Михаэль. Эль означает Бог, тот, который Бог. И удивительно, что этот Михаэль приходит в последние дни, как описано в книге Даниила, 12 глава, 1 стих, где говорится: «Восстанет в это время Михаэль, князь великий, стоящий за сынов народа твоего». И второй текст говорит: «Многие из спящих во прахе пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное посрамление». Эта же самая формулировка появляется в Евангелии от Иоанна, 5 глава, где Иисус говорит: «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся во гробах услышат глас Сына Божьего, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делающие зло в воскресение осуждения». Вы видите, насколько эти тексты похожи. И поэтому многие христиане, которые пытаются сказать о том, что Михаил архангел, кстати, само слово архангел появляется только в послании Иуды, и опять же, понимая, что ангел – это не просто существо с крылышками, а это очень широкое понятие, то есть ничего абсолютно нельзя сделать вывода по этому поводу без контекста, мы видим, что Сын Человеческий и Михаил, приходящий в книге Даниила, явно одно и то же лицо. Вот почему и здесь, в книге Исход, 3 глава, «Ангел Господень, Малах Адонай и Господь Адонай являются одним и тем же лицом, говорящим с Моисеем из горящего куста». И поэтому этот ангел, который и Бог одновременно, представляется Моисею, говоря такие слова: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. То есть, видите, ты не простой себе ангел. «И сказал Господь: я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его и приставника его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед. Вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают его египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой сынов Израилевых». И тут, конечно же, Моисей, готовый 40 лет назад поднимать восстание и вести вооруженную борьбу с фараоном, начинает заикаться и бояться. И первый вопрос, который он задает Богу, очень интересный. «И сказал Моисей Богу», 13 текст: «Я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут: как ему имя? Что сказать им мне?» Да, действительно, на протяжении 200 лет пребывания в рабстве народ израильский начал немножечко иметь проблемы вот в этом обществе, которая верила в языческие боги, где был пантеон, как зовут Бога Авраама, Исаака и Якова. Это еще вопрос. И поэтому Господь отвечает очень интересными словами на иврите таким образом. Эгье Ашер Эгье. Вот это интересные слова, которые буквально трудно перевести. И многие английские переводы их переводят «Я есть, который я есть». Ну, как бы и правильно, в чем здесь проблема? Ашер – это «который», вот это еврейское слово «который», а вот это слово «эгье», оно имеет в себе корень, вот этот «хей, йод, хей», и такую приставочку, означающую «первое лицо». Но интересно в том, что вот этот вот глагол «эгье», который часто на современном иврите сегодня переводят будущим временем, в библейские времена не имел времени. Иными словами, в библейском иврите глагол не имеет такой категории грамматической, как «время». Не так, как в русском языке, настоящее, прошедшее и будущее. А все, что всякая характеристика, которую у глагола была единственная, это лишь исключительно его аспект. В каком смысле? Что такое аспект? Аспект глагола в библейском иврите означает законченное или незаконченное действие. Наличие приставки в этом глаголе означает аспект незаконченного действия. То есть действие, которое никогда не кончается. И поэтому вот это слово «эгье», от которого и происходит четырехбуквенное имя Божье, вот такое, которое зачастую в русском языке переводят как «Егова», это не совсем, это, вернее, это вообще неправильное произношение, но правильное произношение, ученые уже знают, это «Яве», но вот это имя является производной от того, как Бог себя представил Моисею, фактически сказав ему: «Я есть тот, чье бытие не имеет ни начала, ни конца». Вот так это выражение стоит перевести. И есть, конечно, в синодальном переводе определенные недостатки, но, тем не менее, вот этот вот перевод, как сделал его в свое время Исаак Вальсон, еврей, который обратился в православие, сказал: «Я есмь сущий». Вот это слово «сущий», оно как раз, на мой взгляд, является очень хорошим переводом на русский язык, хотя и не буквальным пословным, но здесь именно передается идея бесконечного бытия. И вот что мы видим. Господь, который назвался Моисею как тот, который вечно существует, посылает Моисея к народу израильскому сказать, что «я слышу ваш вопль, я слышу ваши стенания, я готов вывести вас из земли египетской в ту землю, которую я обещал отцам вашим». Вот почему мудрецы, когда они пытались подобрать пророческий отрывок, который бы соответствовал этому тексту из книги «Исход», который мы читаем из этой недельной главы, обратились к книге пророка Исаии, где интересные слова, говорится, записаны в 27 и 28 главах. Эти главы, они как раз записаны в тот момент, когда Северное царство, 10 колен Израилевых, мы говорили об этом в предыдущих главах, которые возглавляло колено Ефремова, и ему помогало колено Манассина, то есть дети Иосифа, они, в общем-то, оказались в очень таком тяжелом положении, из-за того, что народ северных колен не обращался к Богу, Господь послал царя ассирийского, и, естественно, угроза ассирийская, она была и нависла и над Южным царством. И поэтому Исаия, обращаясь к народу, он обращается, говоря об угрозе ассирийского плена, но обращается мотивом исхода, говоря о том, что Господь сделает чудо такое, как Он сделал из Египта. И написано в 12 стихе 27 главы книги пророка Исаии: «Но будет в этот день Господь потрясет все, от великой реки до потока египетской. Вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому. И будет тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на святой горе Иерусалиме». Книга Откровения, она вторит этому мотиву, говоря не о земном Иерусалиме, а о небесном Иерусалиме. И весть, которую дает Господь Иоанну, она своего рода схожа в начале, когда Иоанн, он оказывается тоже своего рода в пустыне, изгнанный. Точно так же Господь является ему и говорит: «Напиши послание, что избавление близко». И точно так же, как Господь Моисею называет свое имя, точно так же и Господь и Иоанну называет свое имя, говоря о том в 8 тексте 1 главы Откровения от Иоанна: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, был и грядет». Вот эти греческие слова «был, есть и грядет», «альфа и омега», «начало и конец» – это попытка на греческом языке отобразить бесконечное существование Бога, Его способность пребывать вовек. И действительно, тот Господь, который пребывает вовек – ангел Господень, который не только имеет природу ангела, но еще и природу человека, вознесшись на небо, укрепляет сегодня свой народ, говорит: «Спасение близко. Я услышал ваш вопль, я иду к вам на помощь, я выведу вас из рабства и приведу вас в новый Иерусалим».